Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97.2 FM. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, с нами Эдвард Чесноков. И вот такое подзабытое чувство классического российского медиа, когда начинаешь программу с Владимира Путина. Эдвард, здравствуйте, давайте же с Путина начнем поскорее. Путин вон.
Здравствуйте, Олег Владимирович. Я полагаю, что лучше один раз услышать, чем 100 раз обсудить в программе с Кашиным. Вот и давайте послушаем аудио.
Надеюсь, не полностью, не 20 минут.
Накопленный научный, производственный потенциал, клинический опыт российских врачей позволили оперативно разработать линейку тест-систем и медицинских препаратов для выявления и лечения коронавируса, а затем и зарегистрировать первую в мире вакцину – «Спутник Ви». Вновь повторю, мы абсолютно открыты и настроены на партнерство. В этой связи выступаем с инициативой в ближайшее время провести онлайн-конференцию высокого уровня с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса. Готовы делиться нашим опытом и продолжать взаимодействовать со всеми государствами и международными структурами. В том числе это касается поставок в другие страны российской вакцины, доказавший свою надежность, безопасность и эффективность.
Ну, да, еще, конечно, прозвучало, что бесплатное предложение всем участникам сессии Генеральной Ассамблеи привиться, и интересно, кто согласится. Понятно, что, ну, можно представить, что кубинец согласится, да, наверное, белорусский представитель согласится, но в целом я не думаю, что будет какая-то очередь, хотя бесплатно, Эдвард, как считаете, будет давка желающих лес рук, как говорит Ксения Собчак?
Ну, смотреть надо, многое зависит от эпидемиологической ситуации, но такое ощущение, что вот мы вроде как говорим, даем вполне правильные вещи, что не надо в космосе оружие размещать, ракеты средней дальности в Европе, тоже, кстати, риторика примерно как из, наверное, вашего детства, еще до моего рождения, но это же понятно, что они нас не услышат, наши уважаемые партнеры. Вот Трамп там что-то говорил про новую холодную войну с Китаем, понимаете, мы абсолютно с ними движемся на разных скоростях и в противоположных направлениях.
Ну, партнеры всегда двигаются в разные направления, это, в общем, не проблема, это нормально. Другое дело, что язык, на котором разговаривают партнеры, может быть и должен, наверное, быть хотя бы каким-то, ну, примерно понятным всем без перевода. И я еще раз, вот как уже говорил, наверное, во время публикации статьи Владимира Путина о Второй мировой войне, ставлю себя на место среднего западного дипломата, который садится перед экраном, где выступает Путин, и слушает о том, что попытки переписать историю Второй мировой войны недопустимы. И я даже, желая понять, постичь Владимира Путина, думаю, а о чем идет речь? Где эта проблема? Что? Речь идет о том, что излишнее выпячивание Холокоста – это как бы too much, поскольку оно противоречит советской концепции. Или признание, да, или признание пакта Молотова-Риббентропа ошибкой, по крайней мере. О чем речь? Почему сейчас? Почему? Ну, про поляков, слава богу, Путин сейчас не говорил, но, очевидно, их имел в виду. Очень странный подход, когда на свадьбах, на похоронах, на чем угодно, на днях рождения, появляется Владимир Путин и говорит, а в этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы. Ну, не знаю, я думаю, должны быть люди рядом, которые ему скажут, Владимир Владимирович, вы уже об этом говорили, давайте пока на паузу нажмем тему Второй мировой войны, нет?
Ну, не знаю, даже Зеленский что-то такое про Вторую мировую войну сказал.
9 мая.
России в агрессии,
9 да. мая или 22 июня, но, по крайней мере, в какой-то
при этом издание. Есть... В каждом государстве есть миф основания, так называемый. В случае с США, понятно, революция, смерть тиранам, 1776 год, смерть тиранам – это французская революция, окей, 89-й. У нас этот миф основания, хотим мы того или нет, это Великая Отечественная война. Потому что вот эти вот три героических дня, когда не допустили путча в 91 году, как-то не легли в наш миф основания. Вот даже фамилии тех трех молодых людей, которые там под броневик попали и погибли, никто их не помнит.
Ну, я помню, их звали, да, их звали Усов, Комар и Кричевский, но дело даже не в этом. Миф основания, действительно, вы правы, в каждой стране он есть, в каждой стране есть свои национальные герои и борцы, но не в каждой стране миф основания предусматривает вот такое, знаете, дергание за рукав или за воротник, или за полы пиджака, да, остальных соседей. Вот разделяй мой миф, да, относись к моему мифу так же, как я. Это странно, это неправильно. Вот слушайте, вот вы сказали, да, и я как бы, ну, не дикий человек, и я тоже знаю, что был Джордж Вашингтон, что там 1776 год, все такое, но в деталях я и не обязан об этом знать, и уж точно не обязан об этом думать. Не обязан думать,
да, о том, чего начались Соединенные Штаты. Но мы не снимаем фильмы, понимаете, о том, что на самом деле Джордж Вашингтон был плохим человеком, а ну, вот
вы знаете,
я смотрел
фильм американский, как семья купила дом и нашла в нем, значит, архив на чердаке, что, оказывается, Джордж Вашингтон был людоедом, каннибалом, и, оказывается, есть секта вашингтонцев, которые защищают этот архив, и, соответственно, они скрывают страшную правду. Нормально, и от такого кино Америка как бы не рушится, это небо не падает на землю. Ну, неважно, категория Б тоже святое дело, и у нас, а у нас категория А, категория Б, категория С, категория З, какая угодно, все про Великую Отечественную войну. Перекармливают, как Ильичом перекормили и породили анекдоты про Вовочку, да, так и теперь Второй мировой войной, вот опять же в ее этом путинском изложении, вот слушайте, оказывается, прошел летом, я не знал, сериал, где играл Пускипалец, Алекс Лютый, по-моему, или Леха Лютый, что-то такое, тоже вот как бы я вижу в соцсетях, люди спорят про этот сериал, а вот действительно ли был такой Лютый. Сколько можно? То есть понятно, что, ну, наверное, должен быть какой-то конечный корпус искусства массового, в том числе на эту тему, чтобы уже как-то не лезло из ушей и не вызывало, ну, вот того отторжения, которое на каком-то этапе действительно, ну, тоже гремело. По крайней мере, вот я пытаюсь избегать слова победобесия, но его тоже из песни не выкинешь. Мы понимаем, что оно значит, и понимаем, что оно как бы не подразумевает отрицание победы советского народа, да? Тема ветерана с Навальным, к Навальному еще придем, у нас с Навальной Дейли тоже. Вот когда этого ветерана трепали, это же как бы, ну, тоже как бы слишком, нет? Это же из таких вещей все складывается.
Нет, подождите, на бессмертный полк люди выходят вполне добровольно, и хорошо, что есть хоть какая-то скрепа, хоть какая-то история, которая нас объединяет и которая является социально приемлемой для подавляющего большинства нашего общества.
Я, то, Эдуард, Путин скажу вам, говорит, да, ну, если бы я выходил и жил в Москве, я бы тоже выходил на бессмертный, да, полк, но скажу вам, вопреки тому, что, допустим, Следственный комитет раздул бессмысленное уголовное дело против трех киберхулиганов, да, которые загружали на сайт бессмертного полка фотографии нацистов, и вопреки много чему еще, потому что как раз вот та казнь, женщина, которая от каких-нибудь воспитательниц в детском саду, которые на автомате, как там в моем детстве шпарили про Ленина, сейчас шпарят про Великую Победу, и да, до Владимира Путина, который разговор на любую тему, начиная с недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Итоги Второй мировой войны были пересмотрены, когда закончилась холодная война, по большому-то счету, когда объединили Германию, или, окей, даже можно сказать, влили ГДР в состав Западной Германии, влили ГДР в состав ФРГ. Когда распалась Югославия, опять же, вопреки Хельсинскому соглашению о незыблемости границ, когда распустили Советский Союз.
Кстати, скоро годовщина. Так далее.
Годовщина Германии, да, 3 октября, по-моему, да. 30 лет тоже, вот, конечно, как идут военные годовщины, вслед за 75-летием Победы пойдет
80-летие. Если вы послушаете наших американских друзей, Трампа, Пенса, они постоянно в каждой речи говорят об американской исключительности. Ну, я не вижу каких-то проблем, чтобы наши лидеры в своих речах говорили о какой-то русской исключительности.
Так давайте говорить о русской исключительности, а не о том, что мы
перемолотили самое большое зло на земле, границы прочертили так, как мы хотим. Вот, пожалуйста.
Границы прочертили, Эдвард, первый раз в 1939 году, как мы хотим, и ничего хорошего из этого не вышло. И как бы тоже, если, понимаете, проблема-то в чем? Вот эти люди, которые берегут память о Великой Отечественной войне, непонятно, что берегут, потому что в каком изложении нарратив военный должен быть? В сталинской версии, да, с 7 миллионами погибших, да, и с 10 сталинскими ударами. В брежневской с 20 миллионами, или там в постсоветской с 27. Опять-таки, Жуков, он мясник или не мясник, или великий полководец. Разговор разговор, любой детальный разговор на эту тему всегда упирается в споры. А нам навязывают такую точку зрения, что споры сами по себе кощунственны.
Значит, тогда... Давайте возьмем нарратив маршала Баграмяна, который те дивизии, в составе которых было меньше 50% русских, считал небоеспособными.
Ну, вы знаете, на самом деле, меня в детстве, поскольку маршал Баграмян, слава богу, и царствие ему небесное, брал мой родной город, в нашем музее были выставлены, в частности, какие-то вещи, там, мундир маршала Баграмяна и обращение его к жителям города Кенигсберга. И я там, не знаю, как это назвать, красно-коричневый подросток, как бы понимающий, да, что маршал Баграмян... Да, маршал Баграмян армянин. Читаю, когда он пишет, там, кенигсбергцы, русские войска подошли к вашему городу. От слова «русский» у меня, конечно, был мороз по коже. Естественно. И когда мы говорим о русской исключительности, давайте о ней говорить, конечно. Просто не обязательно она предусматривает, вот, опять же, навязывание другим народам, как бы, опять же, этого советского нарратива. Я уверен, если мы прогоним Владимира Путина по экзамену по Второй мировой войне, я думаю, да, про Польшу он ответит, он ее изучал подробно, мы видели. А уже там на 42-м году запнется и окажется, что он не учил. Поэтому Олег тоже Ильич, очень
рискованно. Ну, не говорите ГОП, пока не переедете ЧОП. Ну,
это действительно.
Думаю. Я думаю, что он все хорошо учил.
Ну, давайте позовем его в эфир и проверим. Действительно, вот возьмем, как бы там, не знаю что...
Ну, это прерогатива не наша с вами, Александра Петровича Гамова, понимаете?
Ну, слушайте, что... давайте нарушим его монополию и вернемся через пару минут, и снова будем говорить о Путине уже в контексте Алексея Навального, как мы любим.
Я надеялся, что мы поговорим, конечно, об этом, но еще и о российских сенаторах, что ждет Совет Федерации и как там оказалась многодетная мать из Пензенской губернии.
Поговорим обо всем, я думаю, да, вернемся через пару минут. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, отдельная тема, радио «Комсомольская правда», оставайтесь с нами.
Отдельная тема с Олегом Кашиным. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Эдвард анонсировал разговор о переменах в Совете Федерации, но я бы все-таки начал, продолжая Путина, да, поскольку действительно интересная утечка во французской газете «Le Monde». Позволите, Эдвард?
Давайте.
Да, просто, ну, недавно, 13-го, по-моему, числа, был созвон Путина с Макроном, и сегодня во французской газете «Le Monde», я тоже маленький дисклеймер, понятно, что мы не обязаны верить источникам газеты, но практика показывает, что когда большая газета какой-нибудь западной страны пересказывает, там, не знаю, телефонный разговор своего президента с российским, допустим, то, как правило, это такая адекватная утечка, авторизованная, проверенная, сам Макрон и пересказывал. В общем, о чем идет речь? Владимир Путин, цитирую, говорил с презрением об Алексея Навальном, называя его простым баламутом в интернете, который уже ранее симулировал разные болезни. Также президент России заявил, что Навальный раньше совершал незаконные действия, использовал фонд борьбы с коррупцией, чтобы шантажировать некоторых депутатов-чиновников. Путин пошел еще дальше, объяснил Макрону...
Такого не было.
Сейчас все обсудим. Объяснил Макрону отсутствие уголовного дела тем, что французы и немцы не дают свои данные российским коллегам, и Путин предложил изучать другие версии. Например, одна из них ведет в Латвию, так как изобретатель новичка там живет. Также глава российского государства предположил, что Навальный мог сам проглотить яд, и что новичок менее сложен в изготовлении, чем люди себе представляют. В общем, вот давайте по порядку, действительно. То есть, можно уловить, да, когда Путин говорит, что Навальный что-то симулировал, наверное, речь идет о плескании зеленки в лицо Навальному, которое объективно было, и о странном эпизоде, когда Навальный сидел в спецприемнике, заявил, что его отравили, отвезли к врачу, потом как-то это дело заглохло. Наверное, вот когда эти истории доходят до Путина в виде записок аналитических, то они упрощаются вот до такого состояния. Про шантаж, вот вы зря смеетесь, я думал об этом, естественно. Вот что такое шантаж, да, когда вот я говорю, Эдвард, дай мне там, не знаю, $100, да, а иначе я расскажу, что у тебя счета и офшоры. Когда Навальный разоблачал Медведева, там, не знаю, кого там еще, к Медведеву приходили, просили у него денег за непубликацию. Если бы была хотя бы одна история, когда Навальный просит денег за непубликацию, я предполагаю, что она бы уже утекла, нет?
Я процитирую одного известного российского публициста, который в 2010, если мне не изменяет память, году выступал на дебатах в клубе «Цвет ночи».
Да-да-да, вот
процитируйте, сказал, пожалуйста. Да, что Навальному дает деньги одна госкорпорация, чтобы тот на эти деньги инсинуировал против другой госкорпорации. Вот, пожалуйста. Возможно, вот. Это самое как-то и дошло в аналитической записке. Это как понимаете, слушатели, да. Этим человеком был Олег Кашин.
Этим человеком как раз не был Олег Кашин. Это как раз одна девушка, которая сейчас в Кремле работает, между прочим, пользуясь тем, что Олег Кашин лежал в коме, эту цитату извратила абсолютно. Речь шла о том, что на меня вышел уже, можно сказать, даже кто, Ростелеком, который предложил Навальному как бы купить акции другого предприятия. Вот я пришел к Навальному с этой идеей, он говорит, да ты что, бредовая идея, совершенно хватит. Так что нет, давайте эту цитату прямо сейчас в эфире...
Стоит адвокатом Навального.
Да, давайте эту фразу в эфире опровергнем.
Страшно.
Нет, сейчас там. Кашин будет адвокатом.
Адвокат. Какие были ваши комиссионные?
А, нет, абсолютно нет. Это как бы подружба, что называется, как всегда бывает. Да. Адвокатом Путина я буду. Верить не обязательно, Эдвард. Верить нельзя никому, даже мне. Да? Это как бы закон. Буду адвокатом Путина. Вся эта история, я еще раз скажу, как бы, что я верю, что ровно такой разговор между Путиным и Макроном был. Да, и когда Путин говорит про Латвию, тоже смешно. Почему Латвия, потому что папа вот этого Ринка, который один из авторов «Новичка», он в Латвии живет. Значит, латвийский след. Это действительно смешно, и это вот история о том, как записки доходят до человека, который не вникает, которому, да, интереснее про войну, безусловно.
Точки зрения стилистики этот перехваченный или не перехваченный разговор как-то напоминает разговор Майка и Ника, который на белорусской
ТТ. Ну, не-не-не, то есть какая стилистика, то есть какая стилистика. То есть, если Путин в этих переговорах не говорит про войну, не настоящий Путин, нет, как раз все очень правдоподобно. Более того, зря вы, Эдвард, как бы отталкиваете достоверность этой истории, потому что она очень комплиментарна для Путина. Мы видим, что Путину глубоко наплевать на Навального в целом, на саму эту ситуацию. То есть, он что-то слышал, что ему, опять же, в двух абзацах написали его помощники, и не более того, а увлечен он как раз войной, ковидом, прививкой для членов Генеральной Ассамблеи и другими важными вещами. То есть, если как бы так, если Путин не вникает, значит, действительно, приказ об отравлении отдавал не он. Это, в общем, алиби, а не явка с повинной. Даже с точки зрения вот того заметания следов, про которое мы, окей, я постоянно говорю, здесь тоже Путин, ну как он заметает следы? Он отвергает в целом обвинения в адрес России, просто потому что обвинения в России отвергать, это у него как бы такая функция, как у главы государства. Не более того, нет такого, что перед нами человек, который погружен в тему и, значит, пытается юлить и так далее. В чем проблема? И чья моя?
Путин. Вот назад газета «Le Monde» опубликовала зажигательную статью о том, что в Верхней Савойе есть база ГРУ, тайная база, естественно, где обретаются вот эти вот Петровы и Башировы в количестве полутора десятков, готовят страшные какие-то вещи, отравления, подрыв демократии. В итоге никакой тайной базы, никаких 15 сотрудников ГРУ в Верхней Савойе как-то с тех пор не
обнаружили. А вот, Эдвард, как раз я не хочу как бы там выступать в роли ментора, да, но, по крайней мере, действительно такой чистый урок журналистики. Может ли газета «Комсомольская правда» написать какую-нибудь дикую завиральную историю, допустим, про агентов СБУ в Крыму? Да ради бога. Пускай история не подтвердится, пускай она основана на одном источнике, что угодно. Первая полоса без проблем. Это как бы один уровень. То есть легко я представляю такое в КП, в «Известия», в «Коммерсанте», в РБК, где угодно. Это...
Нет, ну «Лимон» все-таки не
табло. Да, подожди. Ну, я назвал «Ведомости», «Коммерсантом», что угодно. И «Комсомолка» одна из топовых газет России. Вопрос номер два. Может ли «Комсомолка» выдумать или взять из непроверенного источника пересказ беседы Владимира Путина хотя бы с Зеленским? Я думаю, после этого «Комсомольскую правду» при всей ее влиятельности, ну, буквально как-то набутылят. Разный уровень как бы эксклюзива, разный уровень темы, разный как бы уровень ответственности.
Потому что нам такое просто не нужно.
Да.
Понимаете, мы нашему президенту верим.
Как вы нашему президенту верите? Прекрасно. Но если вдруг в ваши руки попадет как бы пересказ беседы Путина, еще раз скажу, хотя бы с Зеленским или с Лукашенко, вы что, вот вы, Эдвард, замредактор международного отдела, этот эксклюзив отвергнете?
Ну, не знаю. Есть же правило двух источников.
Правило выдуманное. Если... источник один, но его зовут Дмитрий Песков. Я думаю, вы напечатаете, кстати говоря. И я бы сам напечатал, естественно. То есть вы напечатаете такое, и Le Monde напечатает такое, ровно в том случае, если источник внушает доверие, потому что, извините, газете Le Monde еще жить во Франции, сотрудничать с Елисейским дворцом, поэтому здесь как раз вот с точки зрения источниковедения публикация Le Monde проходит как бы первичную проверку, как мне, по крайней мере, кажется. В общем, да, давайте иметь в виду там небольшую вероятность, там 5-процентную, что это какая-то ошибка, и на самом деле Путин не говорил ни про латвийский след, ни про что-то, но в принципе мы легко представляем себе именно такого Путина, который, да, на основании вот этих полутора абзацев, потому что действительно вряд ли ему интересно, как плескали Навальному в лицо зеленкой 2 года назад или 3 года назад, потому что плескали не по его приказу, плескал там уровень заместителя главы администрации президента, и вряд ли Путин в такие детали...
Ну, я думаю, что уровень был куда даже ниже, я не думаю, что какие-нибудь там члены НОД или члены Серба, или члены еще какой-то такой организации. Это же все, они все бравируют этими крышами, точно так же,
ну, как Эдвард, боевая организация лидер НОДа
все утверждала, что у них есть крыша, оказалось, что нет.
Нет, их крышу звали Леонид Симунин, который сейчас, я не знаю, он уже ушел, по-моему, из министров топлива ДНР, да, но, по крайней мере, действительно, ну, такой...
Вот такой крыша на уровне министерства диптеха ДНР.
На уровне вхожего к сурковскому заму Никите Иванова человеку все-таки, да, и лидеру одного из подразделений движения «Местное», если не ошибаюсь. Вот, но как-то мы ушли в сторону. Значит, крыша. О чем мы говорили, вот опять же, сбили вы меня этим Симуниным. Да, НОД. У НОДа, извините, лидер Федоров, депутат Госдумы от «Единой России». И, в принципе, конечно, без отмашки как бы администрации президента никакой депутат Госдумы Федоров, естественно, не посмел бы создавать уличное движение. Поэтому здесь как раз...
Ну, не Эдвард, знаю. Попробуйте вы создать что-то. Вы как-то все абсолютизируете. Например, тот же самый НОД говорит, что у нас там везде агенты Госдепа. А вот так... это у вас сейчас точно так же звучит, только с другим знаком.
Мы же с вами обсуждали не раз, да, что как раз ну вот, легальная как бы, возможность и признаваемая властью право, да, критиковать Путина, оно есть вот у нас с вами буквально «Путин, почему ты не берешь Киев?» И Путин, да, думает, ну вот да, вот меня критикуют, я недостаточно жесток. Мы же не будем говорить, что там, не знаю, Путин какие-то гадости делал с точки зрения либерализма. Это как бы более сложная тема, более сложный подход. Вот здесь, собственно, так же...
Мы либералистов чуть не сказал,
федералистов. Ну, слушайте, либералисты, там дальше националисты, там, не знаю, леваки, кто угодно, и в итоге, да, в итоге только ультрапутинисты есть вот такая реальная легальная оппозиция, признаваемая Кремлем. Но это тоже такой же совсем философский разговор, потому что сегодня я там похвастаюсь, давал интервью украинским
вот
коллегам.
Ультрапутинисты, да, о которых вы говорите, они вот как трамписты в США, которые еще более трамписты, чем Трамп. Я не думаю, что мы какая-то оппозиция. Я думаю, скорее, что вот мы тот самый глубинный народ, которого мы, вибрации души которого мы вот артикулируем здесь на радио «Комсомольская правда», ну, на 65 городов России.
Мне-то вообще проще, я русское зарубежье, да, и, соответственно, я с позиции русского зарубежья разговариваю с этими 65 городами. Поклон вам, дорогие 65 городов. Но все-таки, еще раз подчеркнем, да, публикация в газете «Монд» интересный очень тоже, ну вот, не сказать вещдок, но, по крайней мере, какой-то аргумент для будущего, причем, может быть, даже в прекрасной России будущего, суда по делу об отравлении Навального и, в общем, неплохое алиби для Владимира Путина. И мы вернемся к разговору уже о Совете Федерации минут через 5 после новостей. Будем говорить о многодетном депутате и новых первых вице-спикерах.
Депутате, а сенаторе.
Сенаторе, члене официально, да, нет слова «сенатор» пока в законе. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, вернемся через 5 минут, новости.
Отдельная тема с Олегом Кашиным. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
А Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и вот только что прошла новость, что как раз упомянутый Макрон, выступая с трибуны ООН, призвал Россию пролить свет на произошедшее с Навальным. Дословно, мы призываем Россию полностью пролить свет на попытку убийства оппозиционера, без имени тоже, заметьте, по-путински, с применением нервно-политического вещества «Новичок». Это должно быть сделано быстро и безукоризненно. Но переходим к Совету Федерации. С хорошей новости или со спорной начнем? Давайте с хорошей, что ли, Эдвард?
Давайте.
Так это я вас прошу назвать Марию Львовну Белову.
Мы все время задавались вопросом, а зачем вообще существует Совет Федерации? В какой мере это институция, которая больше выглядит как синекура для почетных пенсионеров всесоюзного значения? Ну вот раньше там Кагановича после провала антипартийной группировки отправляли заведовать электростанцией в Экибастузе, сейчас там Совет Федерации. Ну ладно. И совершенно неожиданно мы там жалуемся, где социальные лифты, почему молодежь в политику не продвигают, наконец, где вот эти они, русские традиционные ценности, о коих, кажется, одни мы и говорим. Значит, Львова-Белова, Мария Алексеевна, в этом уже есть что-то такое от классической русской литературы. Львова-Белова, 84-го года рождения, кстати, родившаяся в Пензе, а то вот как спрашиваешь, а вот эта госпожа сенатор от Тувы, она там, простите, что делает? Ну, все понимают, на кого я намекаю. И Мария Львова-Белова стала сенатором от Пензенской области. При этом она многодетная мать, она человек, который делает какие-то просто невероятные проекты для инвалидов, там деревни строит, где они социализируются, там уникальные вообще для России и для Восточной Европы, победительница конкурса «Лидеры России», по-моему, там единственный представитель от Пензенской области, который в финал прошел. Самое интересное, Олег Владимирович, количественные показатели. Она родила 5 детей, усыновила, усыновила еще 4, еще 8 находится под опекой, итого 8 плюс 5 плюс 4, получается 17 детей на двоих, а ее супруг – пресвитер Русской Православной Церкви Павел Кугельман.
Ну, хорошо, но на самом деле вот даже у вас прозвучало выражение «традиционные ценности», меня оно заставило слегка вздрогнуть, потому что, конечно, традиционных ценностей в современном их изводе я боюсь, и тем более, что при ближайшем рассмотрении они оказываются придуманы в наше время. И поскольку мы оба читаем примерно одни и те же телеграм-каналы, я процитирую комментарий...
Мы неких... друг друга читаем, перепостим.
Да, неких патриотов, которые пишут: «Одно удовольствие смотреть на Россию», ну, собственно, в контексте этой сенаторши, которая русифицируется. Смотришь на Просвирнина, на Навального, на Удальцова, на Грудинина, на Платошкина, на кого угодно,
можно блевать хочется. Там, на Стрелкова, я не знаю.
На кого угодно.
Да, смотришь на Прилепина.
Смотришь на православных русских, душа поет. Православные русские, то есть живущие по-русски, это русские со знаком качества. Настоящие русские. Остальные,
я думал, что русские со знаком качества — это белорус. Извини, что перебил.
Ну, вот, остальные так себе бракованный человеческий материал, испорченный, покалеченный. Но значительную его часть можно вылечить. Мы можем стать лучше, надо только вспоминать, что мы русские, надо жить по-русски. И вы знаете, таким сыроваром-сиротой, что ли, от этого веет, или Германом Стерлиговым, нет традиционной ценности, чтобы у нас была...
Германом Джоном Каписки.
Да нет, на самом деле, вот именно сыроваром-сиротой, да, вот именно, чтобы Россия была православным Ираном, куда, как написано на вывеске, значит, магазина Стерлигова, садомитам вход запрещен. И как-то так это вот тоскливо. Какие традиционные ценности? Ценности должны быть все-таки, ну, мы великая европейская цивилизация, да, когда много детей — прекрасно, когда, опять же, вот это... даже не семья, а род с большой буквы «Р», как недавно в посте Угольникова, навязывается как образец, немножко как бы не по себе. И вот когда звучит, что остальные бракованный материал, я как отец одного ребенка немножко напрягаюсь, думаю, то есть, окей, я бракованный материал, это плохо. Не знаю, но опять же, вот сколько людей, столько и мнений, меня тревожит, простого когда...
Простого воспроизводства населения, вот мы так все плачемся, мигранты нехорошие, теория великого замещения... Кому все эти поля русские?
Ну, для простого...
нужно 2,15 ребенка.
Да, для простого нужно все-таки... карта русского, как мы обещали, как мы не раз говорили, да, и, собственно, призвать. Да, все нужно. Все нужно, естественно. И политика вот эта... Конечно. И хуторское хозяйство. Никто не спорит, да, но при этом, когда вдруг возникает какой-нибудь замполит из Росгвардии и говорит то, что традиционные ценности – это хорошо, не знаю. Вот, в общем, это была добрая новость про Совет Федерации,
да? Заметьте, что Мария Львова-Белова, в ее исполнении традиционные ценности все-таки выглядят как-то лучше. И вот этот вот православно-консервативно-патриотический пласт, он на самом деле очень большой. Ранее мы слышали и видели лишь каких-то безумных геиборцев, которые пытались сжечь кинотеатры с Матильдой и называли себя православное государство Ирака и Леванта, ну почти. Мы видим, что этот патриотический кластер институционализируется, что появляются люди симпатичные во всех отношениях, без каких-то коррупционных историй, с которыми можно вести диалог, которые, извините меня, лидеры России прошли. Вот я в них участвовал,
в любом случае, да, помните, совсем недавно был сенатор Рауф Арашуков, да, и хорошо, что...
Он лидеры России не прошел,
по-моему. Да, хорошо, что, собственно, его место занимает милая многодетная девушка из Пензы, и, собственно, этой девушке предстоит создавать благоприятный фон для нового первого вице-спикера Андрея Турчака, моего старого, не сказать доброго, знакомого, который, как я не раз заявлял, был заказчиком покушения на меня и вообще очень гадкий криминальный человек. Опять же, не боюсь об этом говорить, не боюсь суда, поскольку заказчиком покушения его называют исполнителя. В общем, да.
Кстати, корреспондент «Коммерсанта» во время интервью у него об этом спросил.
Да, у него есть набор пиар, как бы, комментариев, да, естественно, но главное, как бы, главный секрет его неуязвимости – это не то, что он не виноват. Он виноват, Турчак, ты виноват. И помни, ты будешь наказан, и земля будет гореть тебе под ногами. Главный секрет его неуязвимости, конечно, это близость к Владимиру Путину с детства буквально. Он, как Ксения Собчак, был, собственно, сыном друга Путина и все такое.
То, что все к Путину-то сводите, понимаете?
Так получилось.
Я тоже могу там сказать на том основании, что я видел Путина живьем в 2004 году, 25 или 26 июня на... всероссийский выпускной, когда вот нас, как лучших выпускников Вологодской области, я тогда закончил 11 класс, вот нас там 10 человек от Вологодской области привезли на президентский бал, вот я его видел, и я на этом основании тоже могу сказать, что я там близок к Путину и знаком с ним с детства.
Ну, это не та история, потому что папа Турчака был... главой исполкома движения «Наш дом Россия», когда Путин был, собственно, курировал по линии мэрии Петербурга, но давняя история, холдинг «Ленинец».
Был кто-то папа, понимаешь?
Не-не-не, холдинг «Ленинец» – это известная, как бы, контора в Петербурге. Вот въезжаешь из Пулково в город, да, и вот та...
Нет, я понимаю, но вами сейчас уже говорит вот такая личная история.
Не, разумеется,
давайте, Эдвард. Давайте «Синий Ира» – это студио, без гнева и пристрастия.
Нет, как раз на Андрея Турчака не распространяется «Синий Ира» – это студия. Еще раз скажу, Турчак негодяй и бандит, и вот негодяй и бандит будет первым вице-спикером.
Я вас призываю, как православного человека, прощать врагов.
Разумеется, он давно прощен, но, собственно, юридически он еще не прошел все процедуры, чтобы уже быть полностью чистым. И, в общем, он, который, собственно, как бы занимает теперь действительно по-настоящему место Рауфа Арашука. Вот бедного кавказца не сберегли, посадили в тюрьму за убийство, а Турчак, как бы руки которого в моей лично крови, он будет, наверное, с прицелом на спикерство вместо Валентины Ивановны. Это, конечно, удручает.
Все-таки давайте не будем жестить, Олег Владимирович.
Как раз вот, собственно, не раз слышал от людей, там, плюс-минус близких к власти, что, да, Кашин пострадал за свои слова, поэтому пускай он это говорит. И я пользуюсь этим правом и буду пользоваться. Но как раз вопрос, будет ли Турчак вместо Валентины Ивановны. Есть второй первый вице-спикер, я уже про него спокойнее буду говорить, потому что его имя, как и вы, наверное, я услышал сегодня впервые, Яцкин, да, если не ошибаюсь, это еще... со времен Степашина, помощник премьера правительства России, потом представитель правительства Совет Федерации, и теперь он будет сенатором к вопросу о регионах, да, сенатором от России. То есть человек, который как бы откуда-то из московских номенклатурных кругов, теперь превращается в донского казака. Ну, в общем, да, на самом деле это рецидивы того Совет Федерации, полного лоббистов и тех сенаторов от Туи, про которых вы говорили. Ну да. Ну, в общем, собственно, теперь, поскольку время от времени стол президиума Совета Федерации заказывают новые, на фабрике расширяют, слишком много вице-спикеров. Ну, в общем, интересно, будем смотреть, что с ними будет. И Валентина Ивановна, поскольку она прошла 70-летний рубеж, была награждена орденом, наверное, рано или поздно ей придется идти на пенсию. Ну, собственно, как говорится... Кстати,
я написал такую хорошую, добрую заметку Валентине Ивановне именно о том, что когда она меньше года, на самом деле, с 97 по 98 год работала послом России
в Греции,
то Эллада стала единственной страной НАТО, которая купила у нас при ней зенитно-ракетные комплексы российские. И вообще единственная страна НАТО, которая в таких объемах закупала российское оружие, так это было, получается, 22 года назад. И до сих пор, там от какого-то 2017 года, можно найти контракт с Рособоронэкспортом на 16, если мне не изменяет память, миллионов евро, согласно которому Греция там покупает до сих пор запчасти для этих ЗРК, купленных у нас 22 года назад, и вот все благодаря Валентине Ивановне.
Не, Эдвард, вы не думаете, что я как бы там, не знаю, буду сейчас ее обличать, показывать пальцем? Нет, конечно, она выдающийся государственный деятель. Сравните ее с любым главой Петербурга, начиная от Собчака, заканчивая Бегловым, конечно, она исполин на их фоне. Вот нынешний Беглов, да, довольно как бы одиозный, кошмарный человек, я думаю, ему является по ночам в снах, да, Валентина Ивановна, и басом говорит, что ты сделал с моим городом.
С Олегом Кашиным.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. У нас такая, ну, время от времени традиционная рубрика «Уголок экстремиста», наверное, потому что сейчас мы будем говорить об изображениях военных преступников стран ОСИ, то есть, собственно, Италия, Япония и, главное, Германия. Елена Ямпольская, депутат Государственной Думы, подготовила законопроект об ответственности за показ изображений вот этих людей. Она ссылается на известный и довольно идиотский, по-моему, эпизод с продажей блузок, на которых был напечатан Гитлер. То есть представить себе даже не покупателя, покупающего такую блузку, а, собственно, деятеля текстильной промышленности, изготавливающего. Что это, зачем это? Может быть, сама Елена Ямпольская заказала эти блузки, чтобы потом внести законопроект? Не знаю. По-моему, выдуманная, вымоченная история. Только мы преодолели вот эти все уголовные дела за репост, только мы внесли поправку,
да, что...
Да, внесли поправку же, да, что для художественных или исторических материалов нет запрета на свастику, да. Теперь опять Ямпольская протаскивает запрет на Гитлера. Вот, не знаю, в финале фильма «Иди и смотри», да, возникает портрет Гитлера, когда герой в него стреляет. Это тоже надо запрещать, это плохо, нельзя показывать Гитлера. То есть новые поколения детей...
Будет запретить половину киноклассики.
Новые поколения детей не узнают, что у Гитлера были усики и челочка. Да, как это? То есть вот я не представляю. Это что же, часть нашего культуры кода на самом деле. Вот образ абсолютного зла, визуальный образ, конечно.
А сегодня сусами, ночью, да? Под мостом поймали Гитлера с хвостом. Вот эти стихи я в детстве откуда-то узнал.
Конечно, Гитлера я тоже узнал. А теперь, да, теперь будущие дети, если вдруг кто-то наряду с матерной бранью и описаниями, там, не знаю, полового акта, расскажет детям, что был на свете Гитлер, и они будут шутить про «поймали с хвостом», в итоге их родители будут таскать по полиции. Так что ли? Это же какая-то глупость, дикость.
Ну, во-первых, это все-таки законопроект примерно из той же серии, как законы известного молодого человека о том, что нужно гимном России сделать «Боже, царя храни». Вы понимаете, о ком я и куда потом этот молодой человек попал. Я к тому, что, может быть, кто-то, создавая такие законы и помня тот прецедент, тоже метит на какую-нибудь губернию или даже край. Вот вроде как освободилось белгородское кресло, а?
О, нашу вот эту Елену Импольскую, эту вот барыню такую в мехах, да, направить на Белгородщину, чтобы она, соответственно, работала с местными фермерами и горно-обогатительными комбинатами. Нет, все-таки есть градация депутатов, конечно, и к угрозам Импольской я отношусь серьезно, потому что она человек более-менее влиятельный, тем более представляет не партию, ту, про которую вы говорили, а партию, про которую, собственно, тоже можно говорить.
Не та, а это, я понял.
Не та, а это, да, именно. Поэтому давай. Давайте выступим в защиту Гитлера, наконец-то, Эдвард. Но вот почему вы не даете мне выступить в защиту Гитлера?
Это чрезмерно, Олег Владимирович. Я, конечно, понимаю, что у вас там в Лондоне в 1936 году была партия британских фашистов, которая прямо красно-коричневый реванш готовила. Но давайте уже не будем доходить до этого.
Хорошо, но Гитлер нам нужен как визуальный образ, который можно безболезненно и безбоязненно...
Как некое зло, над которым можно посмеяться, на которое можно нарисовать карикатуру, наконец. Я думаю, да, главное же, что мы же все, как журналисты, которые писали о фабрикации уголовных дел, особенно в некоторых национальных республиках, мы же понимаем, что это все совершенно спокойно могут использовать для, ну, скажем так, профилактических бесед с неугодными, а может и чего похуже. Потому что у нас же товарищ майор не всегда понимает вот эти тонкие градации, где можно штраф административный, а где 2 года впаять за одно и то же преступление.
В общем, действительно, есть Гитлер и есть Гитлер. И, собственно, Гитлеры бывают разные. А помните, вот, наверное, в вашем уже детстве рок-музыкант Паук, у него был друг, который был двойник Гитлера, и они всюду ходили вместе, и Паук его пытался выдвигать в президенты России. Но что-то не заладилось. Вот интересно, что с тем Гитлером стало? Нет, умер, наверное.
В 90-е не такое было, понимаете?
В 90-е убивали людей, все бегали абсолютно голые, как пела тоже уже напрочь забытая певица Монеточка 2 года назад, боже мой.
Но при этом давайте поговорим о более серьезных новостях. Вот все обсуждают Ефремова, все обсуждают вот этого рэпера, который сбил 3 человек. Ну, да, рэпер, да, кстати, тоже несколько южного происхождения. А вот за рулем Туарега в Брянске находился Максим Резунов, сын вице-губернатора Брянской области Александра Резунова. Очень похожая авария. 33 года молодому человеку, и вот после этого, после того, что возник скандал, этот молодой человек, кстати, уже был фигурантом административного дела о пьяной езде, его отец подал в отставку, и выяснилось, кстати, что вот его сын, Резунов-младший, воспитывает детей-инвалидов, то есть такая неоднозначная немного история. И вот вроде бы, наверное, да, порадоваться или нет?
Ну, собственно, вот тут и пролетел наш эфир, поэтому оставим эту мысль нашим слушателям. Накажут его или не накажут, на самом деле это такая удивительная лотерея. Могут наказать, на самом деле, потому что иногда нужны такие образцовые люди, да, из власти,
значит,
из номенклатуры, которых наказывают.
Система у нас отстраивается, и система работает, потому что еще лет 15-20 назад он бы ни в какую отставку не ушел, и дело бы...
И на этом мы прощаемся, не успели по важному поговорить. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. До завтра, друзья.
С Олегом Кашиным.